Часть первая. На Вознесенском проспекте жил молодой господин по имени Воскобоев. Наружности был он красивый, с черными влажными глазами, холеными усами и бледным томным лицом. Его моральные качества легко исчерпывались одним словом – негодяй. Действительно, трудно было встретить человека беззастенчивее и подлее его. Кроме убийств, этот человек был способен на все. Да и убить-то он не мог только потому, что имел натуру мелкую, гаденькую и трусливую. А если бы гарантировать ему безопасность, то он бы, пожалуй, убил, попросив для этого только какой-нибудь электрический прибор, который бы убивал быстро, бесшумно, без борьбы и без лицезрения искаженных мукой глаз убиваемого субъекта. Если сейчас заглянуть через его плечо и прочесть, что он пишет, сидя за письменным столом, сразу станет ясно, что это за человек. Первое письмо он написал такое. «Господин Чигиринский, лицо, дружески к вам расположенное, сообщает вам, что оно видело вчера вашу супругу, Ольгу Васильевну, выходящей из парадных дверей гостиницы «Ницца». После нее сейчас же вышел штабс-капитан Сукачев. Обратите ваше внимание, пока появились маленькие рожки, это ничего, но скоро рога станут совершенно ветвистыми. Ого-го, милый рогоносец! Позовите меня на крестины будущего сукачонка. Ваш доброжелатель». Сейчас же он принялся за второе письмо. «Ваше превосходительство! Лицо, которому дорога честь русской армии, доводит частным образом до вашего сведения, что офицер вашего полка К.А. Сукачев, переодеваясь в штатское, ведет в клубе азартную игру в карты и совершенно запутался. Я имею верные сведения, что ростовщик Триполитаки отказал ему в переучете векселя, а так как в заведовании Г. Сукачева находится ротная касса, то обращаю ваше внимание на то, что ревизию кассовых сумм нужно произвести неожиданно, дабы он не мог перехватить у товарищей. Согласитесь, что, сообщая об этом, я охраняю закон. Доброжелатель». Кончив оба письма, Воскобоев потер с довольным видом руки, запечатал письма в конверты, написал адреса, наклеил марки и кликнул слугу. Слуга Прохор Желтухин был маленький, подслеповатый человечек неопределенного возраста. Губы имел тонкие, поджатые, и лицо нечистое, в угрях. Когда говорил, то смотрел в пол или в потолок. Серый цвет лица дисгармонировал с красным, как раскаленный уголь, носом. Казалось, что это действительно уголек, тлеющий под серой золой. «Вот Прохор», — внушительно сказал Воскобоев, — «снеси эти письма и опусти в почтовый ящик. Да смотри, не потеряй, письма важные».
«А чего их терять-то?» – возразил Прохор, рассматривая потолок.
«Ребенок я, что ли? Или дурак?» «Ну, то-то. Ступай!» Прохор взял письма и бережно понес их в кухню. Опустился на скамью и, поджав губы, нахмурив рыжие брови, приступил к несложной операции. Операция эта состояла в том, что деятельный слуга подержал с минуту письма над кипящим самоваром, потом отклеил почтовые марки. Аккуратно спрятал свернувшиеся в трубочке марки в спичечную коробочку, а письма с конвертами бросил в ведро, почти доверху наполненное помоями. После этого слуга уселся за стол и с самым сонным выражением лица принялся пить чай. Зазвенел из кабинета электрический звонок. Прохор поднял на него задумчивые глаза и налил себе еще стакан. Звонок принимался звонить несколько раз. Допив чай, Прохор встал и неторопливо направился в кабинет. «Звонили?» «Звонил! Конечно, звонил! 1000 раз звонил! Куда тебя черти унесли?» «Да к ящику-то почтовому нужно было пойти, али нет?» «Так это тут же, напротив! А ты пропал на целых полчаса!» «Дозвольте вам сказать, что я тоже отвечаю за свою службу. Я действительно побег к этому ящику. Да он, гляди-ка, доверху письмом набит. Так мне что ж, тоже сунуть? Всякий человек придет и вытащить может. Не что это порядок.
Так я и снес их письма-то на другую улицу, где ящик послободнее. То-то и оно. Я и так уже замечал раза два, что письма не доходили. То-то и я говорю. Возле письмов много разного народу трется. И прохожий, и почтальон, и тоже тебе швейцар. Долго ли до греха? А вы говорите, долго ходил.